Ни дня без науки на Пермском эхе. У микрофона Андрей Денисенко. За звукорежиссерским пультом Мария Зуева. В гостях у нас сегодня Алексей Мизев, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник лаборатории гидродинамической устойчивости Института механики сплошных сред УРО-РАН. Алексей Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей.
И помогает мне сегодня вести эфир Валерий Павлович Матвиенко, доктор технических наук, академик Российской академии наук, председатель Пермского научного центра. Валерий Павлович, добрый день.
Добрый день.
Говорим мы сегодня о гидродинамике, не просто о гидродинамике, а о ее сплаве с другими науками в том числе, но сначала давайте послушаем короткую справку.
Алексей Мизев, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник лаборатории гидродинамической устойчивости Института механики сплошных сред Уральского отделения РАН. В 1993 году окончил Пермский государственный университет по специальности гидродинамика. В 1998 стал преподавателем кафедры общей физики физического факультета. С 2004 по 2007 работал исследователем в университете города Гиссен, Германия. Научные интересы, экспериментальные исследования в гидродинамике, межфазная гидродинамика, хемогидродинамика, изучение поверхностных свойств легочных сурфактантов. Гидродинамика, возможно, одна из старейших наук. Действительно, с древнейших времен люди зачарованно смотрели на потоки воды, пытаясь понять законы, управляющие движением жидкости. В построение фундамента гидродинамики внесли свой вклад величайшие умы человечества. Однако и сегодня, несмотря на множество решенных проблем, гидродинамика продолжает вносить свой существенный вклад в общую копилку знаний. Именно из гидродинамических задач в науку пришло понятие самоорганизации, явление, при котором хаотически взаимодействующие элементы системы организуют упорядоченные структуры при непрерывном внешнем воздействии на систему. Наблюдение структур конвективных течений, возникающих в жидкостях вследствие самоорганизации, вызывает не только научный интерес, но и чисто эстетическое удовольствие. Сегодня понятие самоорганизации и математический аппарат, разработанный изначально для описания гидродинамических явлений, успешно используются в химии, биологии и социологии. Межфазная гидродинамика, исследование в области которой занимается лаборатория гидродинамической устойчивости последние 15 лет, лежит на стыке собственной гидродинамики таких наук, как химия, физическая химия и отчасти биология. Наличие границы между жидкостью и другой средой приводит к появлению дополнительных поверхностных сил, определяющих форму поверхности и способных приводить при определенных условиях к развитию на границе раздела отдельного класса конвективных течений. Изучение таких условий является ключом к пониманию многих технологических и природных процессов. Одним из основных понятий межфазной гидродинамики являются поверхностно-активные вещества или сурфактанты, то есть компоненты смеси, нахождение молекул которых на границе раздела фаз энергетически выгодно системе. Накопление сурфактанта на границе приводит к формированию мономолекулярных пленок, способных существенно изменить свойства поверхности жидкости. С сурфактантами мы сталкиваемся постоянно в повседневной жизни, от моющих средств и глазных капель до флотационных колонн и процессов нефтедобычи. Особую роль эти вещества играют в жизнедеятельности нашего организма. Легочный сурфактант, покрывающий тонким слоем всю поверхность наших легких, уменьшает усилие, необходимое человеку для вдоха, и препятствует схлапыванию альвеолов в фазе полного выдоха. Малейшие нарушения в количественном или качественном составе легочного сурфактанта, вызванные различными заболеваниями, могут приводить к необратимым изменениям в легких. Исследования, проведенные в рамках совместного проекта с Медицинской академией, привели к разработке нового метода неинвазивного сбора и последующего исследования легочного сурфактанта, позволяющего диагностировать нарушения в работе системы легких.
Алексей Иванович, гидродинамика, ну, наверное, одна из старейших наук, поскольку человек, ну, как только начал осознавать окружающий мир вокруг себя, начал смотреть в том числе за текущими вокруг него водами и, наверное, задумывался о том, по каким же принципам, куда они текут. А какие задачи сегодня гидродинамика решает? Какой путь она прошла вот с древнейших времен до сегодняшнего своего состояния?
Ну, наверное, наиболее интересные задачи сейчас вышли, собственно, за пределы гидродинамики и лежат действительно на стыке с другими науками. Появились понятия новые, такие как хемогидродинамика, биогидродинамика. Задачи стыковые в основном связаны с какими-то прикладными целями. И, ну вот, наверное, на стыке разных наук и рождаются сейчас новые задачи, новый интерес к гидродинамике.
Например?
Ну вот, скажем, из совсем свежих таких трендов, да, может быть, появилось в литературе новое направление биоконвекция. Очень забавное направление. Ну, представим себе, что у вас есть раствор с бактериями.
Так, хорошо представляю, да.
Вот. И как бактерии всегда куда-то движутся. Ну, например, пусть это будут люминофилы, то есть бактерии, которые движутся в сторону наибольшего освещения. Если вы такой раствор подсветили сверху, все бактерии начнут двигаться к поверхности жидкости, вследствие чего плотность вблизи поверхности будет выше, и закрутится конвекция. Вот это сейчас очень модное направление. Целые журналы создаются по этому направлению. Ну, в основном это связано с интересом биологов, которые пытаются понять условия, при которых идет рост бактерий в их реакторах. В том числе там вот возникают задачи чисто гидродинамические, возникает естественное перемешивание, которое может мешать или, наоборот, помогать биологам. Но, тем не менее, вот такое направление, такой тренд сейчас наиболее, может быть, модный. Хотя таких направлений открывается очень много, в общем-то. Мы, как и вся наука, движемся тоже вглубь. Предположим, лет 15 назад только зародилась микрофлюидика, то есть гидродинамика на микроуровне, микроканалах. Множество технологических приложений создано в этом направлении. Это и вот известная lab-on-chip, то есть когда у вас какие-то анализы или какие-то химические реакции проводятся на микроуровне, на маленьком чипе с микроканалами. Создано много датчиков в этом направлении. Вот. А сейчас уже новый тренд – нанофлюидика.
Это что?
Ну, это, конечно же, не опускание на наноуровень, потому что все-таки наномасштаб – это уже не масштаб гидродинамики.
Это уже и не жидкость, да?
Да, это уже не жидкость. На самом деле, под понятием нанофлюидика, как правило, понимается, когда у вас есть в обычной жидкости взвесь частиц наноразмера. С одной стороны, они настолько маленькие, что фактически участвуют в тепловом движении как молекулы, но они состоят из вполне конечного количества атомов и несут в себе информацию о том веществе, из которого они сделаны. И можно различными внешними воздействиями, это поля, например, можно управлять такими системами, и оказывается, что у них есть свои законы, они отличаются от ситуации, когда, например, размер частиц микро, то есть тысячу раз больше, это совсем другая ситуация, это сейчас тоже модное направление, бурно развивающееся, связанное, как правило, конечно, опять-таки с прикладными какими-то задачами.
Вот как раз прикладные задачи, где это направление может быть практически реализовано, какие задачи можно решать при помощи разработок в этом направлении?
Ну, самое известное направление в нанофлюидике на самом деле уже разрабатывается очень давно. Только оно тогда так не называлось. Это ферожидкости. Это когда частицы обладают способностью откликаться на воздействие магнитного поля. Этому направлению уже лет 40. Оно только называться стало по-модному недавно. А прикладные аспекты тех же ферожидкостей – это и начиная от жидких подшипников, скажем, в авиастроении, когда магнитным полем удерживается смазка, содержащая магнитные наночастицы, до, собственно говоря, медицины. Это доставка на поверхности таких наночастиц лекарств с помощью электрического или магнитного полей.
И тут важно сказать, что в этой области Пермь, если так, в мировой науке вообще является, если не лидером, то, по крайней мере, одним из лидеров. Это уж точно. Вот в этой науке. Я думаю, это тоже важно.
Именно в нанофлюидике или в гидродинамике?
Именно в ферожидкости.
В ферожидкости.
Ферожидкости, да. У нас целая лаборатория занимается этим направлением. И это очень интересно, конечно, сейчас и бурно развивающееся.
Ну, мне мои коллеги говорили, что сейчас очень такой тренд оценивать успех ученых по их цитированию. Но вот был момент, когда из первых наиболее 6 наиболее цитируемых людей в мире в этой науке 4, по-моему, было пермяков. Так что вот...
Прекрасно. Алексей Иванович, у меня в справке написано такое еще магическое словосочетание, что именно из гидродинамических задач в науку пришло понятие самоорганизации. Можете этот постулат раскрыть более широко? Почему именно из гидродинамики, вроде бы, ну, там, самоорганизации? Мне всегда казалось, что это какие-то математические модели прежде всего.
Ну, из гидродинамики, потому что первые наблюдения этого явления были в гидродинамике. То есть, ну, вот представьте себе самую простую ситуацию. Как раз это классический пример самоорганизации. У вас есть жидкость, вы ее начинаете нагревать. Угу. И система откликается тем, что молекулы начинают быстрее двигаться, хаотически, но по-прежнему жидкость неподвижна. Но начиная с некоторого критического значения теплового потока, в жидкости самопроизвольно возникает конвективное движение, то есть упорядоченное движение молекул. Это и есть самый яркий пример самоорганизации, когда у вас элементы одного уровня, структурные элементы, они организуются в какие-то структуры, при этом информационное описание системы резко упрощается. Если раньше вам надо было описывать отдельно каждый элемент, то теперь вы можете макропараметрами описывать течение жидкости, предположим. Да? Ну, вот такая задача, даже цепь таких задач впервые была просто исследована в гидродинамике и была где-то, наверное, в 60-х годах, было, или в 70-х, было впервые введено понятие для таких явлений самоорганизации. Были написаны системы уравнений, описывающих это явление. И позже оказалось, что этой же системой уравнений можно описывать явления в химии, в приописании реакций, в биологии при описании экосистем, предположим, и даже в социологии при описании поведения каких-то сообществ или общества в целом. В общем, сейчас этот мат-аппарат, он уже достаточно хорошо разработан, и он применяется во многих областях, во многих науках, но вышел он вот действительно из гидродинамики. И классические примеры, если вы откроете любой учебник по синергетике, то наука как раз о самоорганизации, то классические первые 3 примера – это 2 по гидродинамике, 3-й лазер.
Это точно так, потому что вот всегда есть определенная ревность между науками. Да, даже в нашем институте, да, сказать, вот гидродинамики, механика твердого тела, мы так не ревнуем, но приглядываем друг за другом, да, так, в общем-то. А вот в твердом теле разве нет многих примеров самоорганизации? Возьмите, вот, скажем, ну, вот...
Кристаллическую решетку, да?
Да зачем? Я беру, вот, скажем, некая пустыня. Вот растрескивается, да, растрескивается. Вы посмотрите, какие структуры организуются, да? Это ведь тоже пример самоорганизации. И, по-моему, там тоже есть математические описания.
А причина появления этих трещин? При высыхании слоя воды, да, возникают как раз конвективные ячейки, которые переносят, взвесь.
Да, никуда без гидродинамики.
Гидродинамика. Вот эти вот структуры на поверхности ледников и высохших озер – это чистая гидродинамика.
Нет, я сейчас небольшое отступление. Хороший снобизм гидродинамиков он таков, что сейчас идет речь о том, чтобы там всякие группы создавать для оценки ученых. И вот там, значит, механика и, как бы так сказать, ну, физика, наука, математика. А вот в нашей науке механика, запятая гидродинамика. Я страшно возмутился этим. Говорю, ну, в механике есть гидродинамика, есть акустика, есть аэродинамика, есть механика твердого тела. И настоятельно говорил, что напишите просто механик.
Ну, гидродинамика, я с вами согласен, раздел механики,
хорошо,
безусловно.
Ладно,
Алексей Иванович, мы начали говорить, но не до конца, мне кажется, раскрыли тему как раз взаимодействия гидродинамики с другими науками, в том числе совершенно не физическими, да, но вот вы сами упомянули про социологию как один из вариантов, что теория самоорганизации в том числе нашла свою реализацию в социологии. А с кем еще, с какими направлениями взаимодействуете, и есть ли какие-то конкретные примеры взаимодействия вот у нас в Перми? То есть вот вы, как специалист по гидродинамике, и вот специалисты по химии, по биологии, по социологии, еще по каким-то направлениям, но которые совершенно никак с физикой, математикой и точными науками не взаимодействуют, по идее, не должны бы.
Ну, если говорить вот за себя, то у нас есть, предположим, удачный, я считаю, опыт взаимодействия с медиками. Казалось бы, две очень разные дисциплины, но, тем не менее, мы нашли точки соприкосновения, которые вылились, в общем-то, в плодотворный проект и патент, который мы подали уже 3 года назад на исследование, на метод сбора и дальнейшего исследования легочного сурфактанта. Тут не совсем гидродинамика, потому что все-таки мы занимаемся в лаборатории только разделом наиболее плотной гидродинамики, межфазная гидродинамика, то есть все, что связано с гидродинамическими вопросами, задачами, возникающими вблизи раздела поверхности, когда есть поверхность жидкость-жидкость, жидкость-газ, жидкость-твердое тело. Это особая поверхность со своими законами. И, в общем-то, вот вопросами этими мы и занимаемся. И один из, скажем, таких основополагающих терминов в межфазной гидродинамике – это понятие поверхностно-активного вещества или сурфактанта. Вот. И как раз вот вокруг сурфактантов возникло наше взаимодействие с медиками. Очень интересная задача. Дело в том, что сурфактанты играют вообще определяющую, наверное, роль в жизнедеятельности нашего организма. И наиболее ярко это проявляется в дыхательной системе, функционировании легких. Если вы развернете наше легкое полностью, получится примерно полфутбольного поля. Ну, такая поверхность гигантская необходима, чтобы был интенсивный газообмен между организмом и окружающей средой. А чтобы как-то это все компактно разместить в нашем организме, то природа сконструировала на поверхности легких такие маленькие мешочки, альвеолы они называются. Вот. И их диаметр меняется в процессе дыхания. Но, тем не менее, этот диаметр очень маленький, и возникающие альвеолы покрыты жидкостью, и возникающие вследствие кривизны поверхности добавочное давление настолько огромно, что если бы альвеола просто была покрыта водой, то немедленно бы все альвеолы схлопнулись, и, в общем-то, наша на этом бы жизнь закончилась. Но, слава богу, природа придумала совершенно уникальный сурфактантный комплекс легочный, который покрывает все вот эти альвеолы и понижает давление до приемлемого. Благодаря этому мы можем свободно вдыхать. Усилие не такое огромное. И на фазе выдоха альвеолы не схлапываются, когда их диаметр самый маленький. Но если вследствие какой-то болезни нарушен баланс в составе или в количестве легочного сурфактанта, то это приводит, в общем, к очень плачевным последствиям, необратимым последствиям. И у медиков вот была такая проблема, возможность найти не причиняя ущерб пациенту, собирать легочный сурфактант и затем как-то его анализировать. Вот этим мы как раз занимались. Был совместный проект РФФИ «Урал». То есть это финансирование было со стороны федеральной властей и Пермского края. Тогда из этих проектов у нас очень много родилось. Ведь действительно достойных и до сих пор работающих направлений. Вот. Одно из них было как раз вот это. И, ну вот, я считаю, что мы с задачей очень хорошо справились. И были даже исследования на пациентах в тубдиспансере. Действительно показывает, что наш метод может диагностировать первые нарушения функциональные в работе легочной системы.
А суть метода в чем?
Да, суть метода очень простая.
То есть, вот, вот. На пальцах объясните, как это все работает.
Ну, вот, вы как, значит, медик по образованию, может быть, слышали понятие бронхоальвеолярный смыв. Значит, раньше, ну и сейчас это применяется для того, чтобы забрать из легкого, значит, образец сурфактанта, точнее, легочной жидкости, содержащей сурфактант. Туда заводится зонд, впрыскивается какое-то количество физраствора, забирается все это обратно. Неприятно, детям нельзя, старикам нельзя. В общем-то, вред может быть больше, чем польза. Но в исключительных случаях это проводят, чтобы действительно поставить точный диагноз. Но в момент дыхания, когда альвеолы расправляются, схлопываются, когда микроканалы дыхательные, значит, через них проходит воздух, происходит образование аэрозоли легочной жидкости. Мельчайшие капельки, которые выходят, выводятся с вдыхаемым воздухом. Вот. И мы просто научились их собирать из вдыхаемого воздуха, аккумулировать на поверхности физраствора и затем специальными методами изучать свойства этой пленки сурфактантной на поверхности физраствора. И эти свойства у здоровых и больных существенно отличаются. Ну, правда, мы пока, конечно, рассмотрели случай, в общем-то, людей уже больных.
Угу. То есть, сама идея диагностики осталась старой, но для пациента способ забора абсолютно как бы...
То есть, бронхоскопию уже делать не надо вот этот бронхоскоп в бронхи засовывать человеку, да, а можно просто его выдыхаемый воздух каким-то образом конденсировать и анализировать, если уж совсем упростить.
Конечно, это не совсем замена бронхоскопии, потому что, если вы хотите посмотреть, например, состав клеток в легочной жидкости, сделать... цитологические какие-то исследования, то это не пойдет, конечно. Конечно, конечно. Тогда надо делать бронхоскопию. Но если вы хотите сделать некий такой, как это называется в медицине, скрининговый, скрининговый какой-то экспресс-тест, то это, в принципе, работает. И судя по тому, насколько огромные различия у действительно уже больных людей и здоровых, я думаю, что в случае начальной стадии болезни это тоже можно зафиксировать. Ну, вот сейчас, к сожалению, наше пока прервалось взаимодействие. Надеюсь, оно будет продолжено.
Кто-то мешает?
А?
Кто-то мешает или денег нет?
Ну, на самом деле, для того, чтобы дальше продолжать, нужны деньги, нужно подключать... то есть, стадия доказательства сейчас, что то, что материал, который мы забираем, он действительно содержит определенные компоненты.
Но нужны исследования. Это та ситуация. Одно дело придумать лекарственный препарат, и другое дело реализовать его.
Провести.
Да. Нужно провести испытания на большом количестве людей. Необходимо привлечь, например, из института биологии и молекулярной генетики специалистов, которые умеют делать хроматографию этих образцов. И,
ну, этим надо заниматься.
Потому что то, что мы делали, это кустарная хроматография, да, сотрудники медакадемии что-то делают, но это все на коленке. То есть дальнейшее развитие, оно, да, в общем-то, требует денег. Никто просто так работать не будет. Угу. Вот. И пока такой проект, последний раз мы подавали, поддержан не был. Ну, я надеюсь, что тема интересная. И публикации есть. Это значит, что...
Потенциал есть.
Потенциал есть, да.
Вернемся в студию после короткой паузы. Оставайтесь с нами. Ни дня без науки на Пермском эхе. У микрофона Андрей Денисенко. Напомню, в гостях у нас сегодня Алексей Мизев, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник лаборатории гидродинамической устойчивости Института механики сплошных сред УРО-РАН. И помогает мне вести эфир Валерий Павлович Матвиенко, доктор технических наук, академик Российской академии наук, председатель Пермского научного центра. Говорим мы сегодня о гидродинамике, и не только о гидродинамике, а прежде всего о ее сплаве, ее взаимодействии с другими науками, потому что выяснили уже в первой части нашей программы, что на базе гидродинамики масса интереснейших вещей в современной науке возникла, в том числе вот теория самоорганизации, выяснили, что выросла именно из гидродинамики, и поговорили о взаимодействии с медициной. Алексей Иванович, с какими еще направлениями науки в Перми именно взаимодействуете? И главное, хотелось понять, есть ли какой-то практический выхлоп вот у этого направления, которое строится на стыке с другими науками? Есть он, нет его? Если нет, то что ему мешает?
А можно я вмешаюсь, потому что у Алексея Ивановича могут быть широкий спектр интересов, может быть, сосредоточиться на флотационных вот всех этих задачах. Крайне интересно, или это немножко пока рано?
Ну, нет, мы этим пока не занимаемся.
Ну, хорошо, ладно.
Конечно, это одно из направлений, но... Вообще, вот, коль уж мы заговорили о сурфактантах, угу. Они нас окружают, в общем-то, действительно всюду.
То есть, не только в легких?
Конечно, нет. То есть, если вы хотите создать, например, сурфактант, без них не обходится ни одно косметическое производство. Потому что косметические аппараты, препараты, это, как правило, эмульсия. Если вы хотите стабилизировать эту эмульсию, вам нужны сурфактанты. Угу. То есть... косметология. Это из промышленных применений действительно та же флотация, нефтедобыча. То есть, это очень важный термин в нашей жизни, но мы не всегда задумываемся, что сталкиваемся с ним, в общем, по сути дела, каждый день. Вот. А если говорить о практических каких-то применениях, да, к сожалению, этого не хватает. Любой ученый, собственно говоря, наберя некий потенциал, опыт, всегда хочет применить его, безусловно, применить его в прикладных каких-то исследованиях.
Ну, то есть хочется, чтобы это были не только теоретические разработки, а увидеть практический результат.
Ну, так скажем, не путайте теоретические и экспериментальные. Я, например, только экспериментатор. Я занимаюсь экспериментальными исследованиями. Есть фундаментальная наука, есть прикладная. Конечно же, всегда интересно, я с большим интересом берусь за любую возможность это хоть где-то применить свои знания в прикладной плоскости. Что мешает...
Об одной из них вы уже рассказывали, то, что работа с медиками.
Да. Что мешает, сложно сказать. Вот Жорж Алферов правильно сказал, что беда российской науки в недофинансировании. Приборов много. Вот нам хватает. Действительно. Проблема в невостребованности науки. Связка, которая существовала раньше, в советские времена, между производством и учеными, она, к сожалению, разрушена. Сеть отраслевых институтов почила в БОЗу. И мы не можем напрямую. Как правило, это очень сложно напрямую разговаривать с производством. Это раз. Во-вторых, само отношение производства, по крайней мере, вот в 90-е, в нулевые, производство не вкладывается в разработку новых технологий.
То есть им проще купить, наверное, да?
Им проще купить, да. И таких примеров масса. Они только забывают при этом, что то, что им продают, это не новейшее. И им никто не даст быть конкурентоспособными. Если вы хотите быть конкурентоспособными, вы должны разрабатывать свое. Вот этого пока до этой мысли наше производство не дошло. Не знаю, в силу каких причин.
Давайте тут обобщать не будем.
Обобщать не будем. Примеров много хороших. Согласен.
С этим я не согласен. Потому что даже в Перми есть производство, которое вкладывают деньги, так сказать. Редко, но не тотально.
Ну, понимаете, вот у меня перед глазами эволюция приборостроительного завода прошла.
Это как раз тот пример, где...
Хороший. Они в конце концов поняли, потому что когда-то, в конце 90-х, они к нам пришли, я помню, на кафедру еще в университете работал, с предложением оптимизировать их процесс производства оптоволокна. Мы им вынесли предложение, что мы можем в этом направлении поделать. Но все закончилось тем, что они купили готовую итальянскую линию.
Сейчас, в результате давайте через не будем, лет... это отдельная тема, да, но приборостроительная компания...
Но сейчас они дошли до этой мысли. Сейчас вкладываются огромные деньги, действительно, на приборостроительной компании в разработку своих собственных каких-то технологий. Слава богу.
Ну, это пример такой на пермском рынке нечастый, да?
Скорее всего, да.
Пока да, к сожалению. Потому что как только будет востребованность науки, так в науке будут и деньги, не, и идеи.
Это тема, наверное, отдельного разговора. Да, тема отдельного разговора. Она тяжелая тема, в общем-то. И... Но что тут сколько мнений, столько и подходов. И можно говорить об отраслевой науке. Можно говорить о том, что, может быть, не так. И пытается... всякие, значит, реформаторы, пока, к сожалению, может быть, не очень удачно, и настраивать нашу фундаментальную академическую науку, чтобы она ликвидировала вот этот пробел отсутствия отраслевой науки. Но это тема, я говорю, отдельного разговора. Мне кажется, интереснее то, что вот рассказывает Алексей.
Вернемся, да? К гидродинамике, да, и к сурфактантам. Алексей Иванович, ну, я понял про медицину. То есть, начали совсем так поверхностно, коротко затрагивать другие отрасли. Все-таки давайте поподробнее туда занырнем, в ту же самую химию, в биологию. И куда еще, я даже не знаю, потому что, ну, тут вам виднее, да, с кем вы еще взаимодействуете. Какие еще разработки, может быть, потенциальные у вас на примете есть?
Ну, сейчас вот у нас новое направление. Ну, для нас новое оно. Это не новое направление, может быть, в науке. Это... стык с химией.
Угу.
Хемогидродинамика. Даже есть отдельное такое название. То есть, это когда у вас идет реакция, какая-то химическая реакция происходит, естественно, рождаются новые продукты, сгорают старые, происходит изменение плотности в реакторе. И вопрос, возникнут ли течения, он такой нетривиальный. То есть, если, скажем, вы будете проводить вашу реакцию в невесомости, то единственный способ доставки к фронту реакции реагентов и отвода продукта реакции – это будет диффузия. То есть, ваша реакция будет проходить сутками, сутками, сутками. В то же время, если вы находитесь на Земле, есть механизм, это сила Архимеда. Если у вас локально начинает меняться плотность вдоль фронта реакции, то возникает конвекция, естественное перемешивание, и реакция происходит быстрее. Вопрос нетривиальный для технологов, в общем-то. При каких условиях проводить ту или иную реакцию? Надо ли тратиться на перемешиватель, или это все само собой перемешается? То есть, ну, вот такое направление сейчас развивается у нас в лаборатории. Ну и опять-таки одним из продуктов реакции могут быть, предположим, сурфактанты. И поведение систем с границы раздела в присутствии реакции вблизи такой границы – это один из вопросов, которым сейчас занимаемся.
А конкретные примеры какие-то можно привести? Ну, потому что я из своего школьного опыта помню пример как раз химической реакции с гидродинамикой, когда я смешал в колбе, не помню уже что, по-моему, кислоту со щелочью, и такой бодрый фонтан оттуда стрельнул, к счастью, мимо лица. Вот, мне кажется, да, как раз смесь химии с гидродинамикой. Да,
реакция нейтрализации, да. Но если вы не будете сливать, а, как правило... в реакторах химических это двуслойная система, угу. И реакция идет фронтальным способом. У вас есть фронт реакции, где происходят все превращения. Будет ли устойчив этот фронт реакции или неустойчив в гидродинамическом отношении? Возникнут ли конвективные течения? Ну, тут один из вопросов основных в этой науке. Реакции могут быть разные, геометрия системы разная, но это основной вопрос.
А вот то, что вы мне как-то рассказывали, я слушал у вас в лаборатории, проблемы оптимального сжигания топлива в форсунках, оно не имеет отношения вот к тем явлениям, о которых вы рассказываете?
Или имеет, немножко... имеет, да.
Ну, речь понятна, да, о чем?
Да, идет? Да, конечно.
Проблемы распыла, да, сейчас вот у нас продолжается проект по этой теме. То есть, задача любой форсунки – сделать аэрозоль топлива как можно мельче, с однородным распределением по пространству, чтобы обеспечить полное сгорание топлива в камере сгорания.
Я этот вопрос задал умышленно, потому что, когда вы говорили о том, что нет востребованности науки, я хочу сказать, востребованность есть в науке, там, где создается новое. А вот эта проблема, она возникла, ну, как заказ конкретный, от наших авиационщиков. Когда создается новый двигатель ПД-14, Вот там наука-то и нужна как раз.
Да, то есть оптимизация формы форсунки, оптимизация формы воздушных потоков, которые обдувают формирующуюся аэрозоль. Это вот вопросы, которые мы сейчас, которыми занимаемся. Ну, в том числе там, опять-таки, и межфазная гидродинамика нам пригодилась. То есть сейчас основной у нас вопрос, как влияет смачиваемость материала форсунки топливом, насколько она помогает в организации нужной аэрозоли или мешает. Вот сейчас как раз эти вопросы у нас решаются. Идет проект, да, второй год.
Но это авиационный двигатель. В двигателях внутреннего сгорания, в автомобильных.
Это может быть не только... Ну, конкретно этот проект, да, связан с двигательным заводом. Но да,
я думаю, форсунки есть. Я думаю, он только... везде имеет значение. Конечно. В том числе в наших кочегарках обычно.
Форсунка – это способ создать аэрозоль. Поэтому она есть, собственно говоря, всюду, да.
Если там будет какой-то глобальный прорыв, то мы КПД поднимем не только авиационных двигателей, но и двигателей внутреннего сгорания и кочегарок.
Там, как правило, глобальных прорывов не бывает, но успех в 10-15% считается глобальным.
Это уже и прорыв, а почему нет?
Да.
Упоминали вы еще в самом начале нашей программы о, я сейчас уже не сформулирую, наверное, точно, что-то там было про жидкие подшипники и магнитное поле.
Ну, конкретно этим мы не занимаемся. Это был как пример применения нанозолей. Угу. То есть, если вы насыщаете жидкость магнитно-чувствительными частицами, вы можете, соответственно, с помощью магнитного поля удерживать в каком-то месте всю эту жидкость. Если матрица, в которой это размешано, это смазка, то это стандартный способ, я знаю, в авиационной промышленности. Без подшипникового... Без подшипника, без классического подшипника устранить трение. Есть такое.
А вот если не возражаете, я немножко уйду в сторону от гидродинамики. Вот, Алексей, ведь вы экспериментатор. И надо сказать, что, во всяком случае, в нашей науке, в механике, в том числе в гидродинамике, экспериментаторы – товар более штучный, нежели чем теоретики. Так вот получается. Ну, во всяком случае, у нас в стране. И вопрос мой вот в чем. Всегда, когда говорят о проблемах недофинансирования нашей науки, и очень часто связывают с материальной базой, то есть с приборами, с аппаратурой и так далее. Говорят, вот за рубежом, там все здорово, там и Нобелевские премии, потому что есть, сказать, аппаратура. А вот вы как эксперимент... А у меня иногда возникает другое ощущение. Вот я вижу сегодня некоторые лаборатории, которые у нас появляются, супер оснащенные. Но там что-то я прорывов особых не вижу, понимаете? Вот если один и тот же образец раньше испытывали при комнатной температуре, а сейчас при температуре там 1000 градусов, это не есть прорыв науки, да? Вот ваше ощущение, вот это действительно, вот понятно, что приборы должны быть, но все-таки прорывы в экспериментальной науке, это только проблема приборной базы или нет? Потому что все открытия, которые мы в учебниках читаем, они были сделаны экспериментаторами, ну, грубо говоря, там, в гараже. Ну, гаражей раньше не было, да, так сказать? Но очень хотелось коснуться этой темы.
Не забывайте, что последние наши нобелевские лауреаты Гемин и Новоселов сделали тоже на коленке.
Да, и тоже в гараже.
Скотч и карандаш. Приборная база, конечно, нужна, но она не определяет, как и все в науке. И это не только экспериментаторы, теоретиков также. Если ты не умеешь писать правильное уравнение, то никакой суперкомпьютер тебе не поможет.
Там только ручка и бумага нужны.
Да. Но ручка и бумага – это вторично, опять же. Вот. Конечно, в эксперименте роль приборной базы велика. Без нее никак не обойтись. Но умение вот это вот найти простое решение, как Гемин и Новоселов. Вот я когда... И, кстати, вот российские ученые этим ценятся. Видимо, сказалось... Вот...
Ну, это же с тех времен, когда блоху подковали.
Да-да-да-да-да. Видимо, отсутствие этой приборной базы в длительное время сказалось на том, что мы научились как-то очень дешево и просто решать...
То, что называется смекалка, да?
Да. Вот у меня мой немецкий шеф, значит, когда
работал... Да, Алексей достаточно долго работал в Германии.
В Германии работал. Он просто каждый раз восторгался и говорил, что это Russian Solution. У него был отдельный такой термин Russian Solution, когда какими-то дешевыми и быстрыми способами находится решение без дополнительной покупки аппаратуры и так далее.
Вот сейчас, сейчас мы просто пропоем гимн нашему Министерству образования и науки, да, что хорошо, что они не докармливают нашу науку.
Поэтому в первую очередь это, конечно же, мозги. В первую очередь это подход, умение правильно оценить задачу и найти какие-то...
Но вот в Перми комфортно заниматься гидродинамикой? Есть все условия для занятий? Как ну, я имею в виду, в первую очередь, экспериментальный.
Ну, я могу говорить только за свою лабораторию. Да, у нас сейчас аппаратуру, собственно говоря, для тех задач, которые мы сейчас перед собой ставим, вполне хватает. Вот последние лет 8 очень сильно обновилось все. Обновилась база приборная. И вот дело не в приборах. Самое главное, наверное, качество любого экспериментатора – это терпение. Потому что в отличие от занятий теоретическими методами, здесь результат не приходит так быстро. Ну, решать вот так... приходится... Вот я утром прихожу на работу, да, мне надо решить проблемы... Вот, простите, где гайку достать на М6? Да? Угу. До, собственно говоря, правильной постановки задачи аспиранту. Спектр очень огромный.
Но вот, наблюдая за вашей лабораторией, мне вот доставляет глубокое чувство удовлетворения то, что у вас много молодежи, и молодежь идет в том числе и в эксперимент. Вот это не совсем типично. А когда вы произнесли слово «терпение», то не по этой ли причине, что основную массу ваших аспирантов составляют совершенно, так сказать, яркие личности, это девушки, причем с великолепными публикациями, защитами. Вы их, исходя из того, что женщины более терпеливые, набираете аспиранты женщин?
В общем, да. В общем, да. Дело в том, что курс молодого бойца у нас начинается с мытья посуды, химической посуды. Правильно,
полезное уточнение.
Правильно отмыть и подготовить части экспериментальной установки – это залог, так сказать, ну, не знаю, 50, не 50, больше, наверное, 50%. Да, у девушек больше терпения, наверное, больше не могут... повторять процедуру, предположим, из раза в раз. И действительно добиваются больших успехов. Да, у нас вот сейчас подряд было две защиты. Блестящая третья защита на подходе. И в ведущих иностранных журналах результаты печатаются. Ну, не только в иностранных, и в наших. Тут, наверное, я согласен, девушки тут больше даже подходят, может быть. Все зависит от задачи.
Молодежь сейчас рвется в науку? Есть к вам очередь?
Задумался.
У нас,
длинной
как
нет.
Сказать...
Длинной нет, да?
Нет.
Но люди есть.
В общем, люди есть. И даже, наверное, чуть-чуть больше, чем количество ставок. Поэтому люди есть, но не все же ведь остаются. Как правило, большая часть все-таки, защитившись... пытаются найти себя где-то еще. Но остаются лучшие, кому это действительно нравится. Потому что заниматься надо тем, что тебе нравится. Иначе ты не добьешься ничего в жизни.
Алексей Иванович, у нас буквально 2 минуты остается. Хочу такой вопрос вам задать. Есть ли у вас какая-то научная мечта, пока не реализованная? Ну, не знаю, там, Тесла, например, бился над беспроводной передачей энергии, да? Есть ли у вас какая-то такая сверхзадача, которую хотелось бы решить, может быть, не в ближайшем будущем, через 5 лет, через 10, через 15?
Тут таких несколько задач.
Назовите.
Я как директор института буду их запоминать.
Ну, не знаю, мне хочется... Ну, это просто те направления, куда мне хочется дальше двигаться. Это вернуться к тому, с чего я начинал, когда был дипломником. Вернуться к электрогидродинамике. Здесь электрических полей. Вот. Пока вот это вот не удается, но я надеюсь, что этот круг спирали завершится, я вернусь к этой тематике, к которой у меня осталось много интересов и, в общем-то, неотвеченных вопросов. Наверное, вот это вот.
То есть там есть ряд задач, на которые пока ответа нет?
Да. Там есть интересные задачи,
например,
которые какие? Можно решать. Например, это как раз вот поведение частиц в электрических полях. Меня это очень интересует.
Это мы опять вернулись тоже к тому, с чего начали, к самоорганизации, да, в том числе?
Ну, куда же без нее?
Ну что ж, друзья, на этом заканчиваем. Это была программа «Ни дня без науки». В гостях у нас был Алексей Иванович Мизев, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник лаборатории гидродинамической устойчивости. У микрофона был Андрей Денисенко, и помогал мне провести программу Валерий Павлович Матвиенко, доктор технических наук, академик Российской академии наук. Всего доброго, друзья, оставайтесь на эхе.